Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии обозреватель Олег Обухов, Алексей Тимофеев. Олег, привет.
Привет, Леш.
Бизнес намерен перекроить под себя мусорную реформу. Позицию предпринимателей поддержали в Минэкономике и предложили перенести запуск программы по расширению ответственности производителя за его отходы. Реформа должна была вступить в силу в следующем году, а Министерство экономики намерено перенести на 2024 год.
Ну, там суть в чем? В том, что реформа обязывает производителей утилизировать свои товары и их упаковку, либо платить экосбор. Представители бизнеса, в частности, Российский союз промышленников и предпринимателей, «Опора России», «Лукойл», «Газпромнефть», «Норильский никель», «Пепсика», говорят, что в обозначенные сроки они не готовы начать работать с отходами по новым правилам, не успевают переформатироваться. А в Минэкономике полагают, что если сейчас этот запуск реформы осуществить в том виде, в котором концепция существует, да еще и на фоне последствий от коронавируса, то это может способствовать росту цен на продукцию.
Но большой вопрос, ведь она не сейчас возникла, эта мусорная реформа.
Да в том-то и дело.
Леш. Да, время было на подготовку, с одной стороны. С другой стороны, может быть, действительно стоило властям подумать о каком-то таком переходном периоде, да, который устроил бы все стороны. С нами на прямой связи зампредседателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам деловой России Наталья Беляева. Наталья Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А почему не успевает бизнес?
Вы знаете, хороший вопрос на самом деле, потому что реформе, как вот я, да, слышу ваше размышление вслух на тему, что это не вчера началось, это началось 5 лет назад. Более того, то, о чем вы говорите, о некой поэтапности, все было предусмотрено. То есть начинали с нуля, начинали с нулевой ответственности, но с осознанием того, что нужно искать способы ее реализации, искать надежных контрагентов, выстраивать с ними взаимодействие, что как бы впоследствии, да, там с каждым годом плюсовало там по 5, по там, ну, там, незначительное увеличение процентов. Однако вот такой рост, он, к сожалению, да, вот как показывает статистика Росприроднадзора, привел к тому, что, ну, там, условно, на примере табачной, например, да, отрасли, из 54 компаний не отчитывалось более 46.
Угу. Ну, то есть, подавляющее большинство, скажем так, да.
Ну да, да. И получается, что у нас каждый год встает вопрос о несанкционированных свалках, которые надо, изыскивая деньги в бюджете, как-то убирать, потому что, ну, нам же не хочется жить в грязном городе, по соседству с грязной помойкой, при том еще, ну, как бы именно помойкой, а не полигоном, сооружением, которое, да, выстроено с надлежащими соблюдением всех требований и правил. А вот просто навалом сваленное кем-то, потому что денег нету, чтобы делать что-то еще с этим всем. Ну и, соответственно, как бы все же хотят сэкономить. Поэтому как-то немножко действительно странновато звучит, наверное, такое как бы предложение, особенно учитывая, что утвержденной концепции предшествовал целый год, даже больше, обсуждений.
И все те же самые компании, которые мы озвучивали, собственно говоря, участвовали в этом обсуждении, да?
Да, более того, они одобрили эту концепцию, да, и выражали всяческую уверенность в том, что Виктория Валерьевна Абрамченко, да, на правильном пути, когда, суммируя и резюмируя все сказанное, пришла к выводу о необходимости реформации. Президент, собственно, то же самое говорит, что, ребят, ну, как-то надо брать на себя ответственность. Не может же все время платить за это бюджет вместе с населением, постоянно увеличивая платежки за квартплату. То есть, знаете, когда мы говорим о продуктах, тот же Минэк, например, он предоставлял расчеты, которые говорили о том, что удорожание произойдет менее 1 процентного пункта. То есть там, знаете, от
1/10? 1/10%.
Там в зависимости от товаров, ну просто вы поймите.
Ага, допустим, ну, в среднем, грубо говоря.
Ну, от 6 копеек там до, там, не знаю, там 30 копеек.
Я просто смотрю, когда вот...
От размера упаковки, потому что это может быть коробка из-под яиц, в которую составлено очень много десятков яиц, а может быть один яичный лоток, который весит в разы меньше, и, соответственно, мы говорим не об удорожании яйца, а об удорожании коробки. И на фоне непосредственно десятка яиц мы говорим об удорожании в несколько копеек.
Когда я смотрю на компании, которые жалуются на то, что, дескать, не успевают соответствовать нормативам, возникает вопрос, это лидеры рынка, это компании с многомиллиардными оборотами и так далее. И здесь возникает вопрос, может быть, действительно есть какие-то, объективные, что ли, да, предпосылки и причины. Если компании с миллиардными доходами не успевают, то что же говорить там, значит, о среднем...
Я правильно понимаю, ты сейчас не хочешь защищать бизнес, а просто выяснить, в чем причина ситуации, которая складывается сейчас.
Причина, наверное, знаете, не в вопросе бюджетов
компаний,
лидеров рынка или более, скажем, таких мелких компаний. Вопрос, наверное, какой-то, скажем, испуганности от резкого, как им кажется, изменения. Потому что некоторые, к сожалению, узнали о своей ответственности буквально позавчера. Угу. Вот, это действительно есть такое, да, что вот это же не просто так, знаете, бизнес не сдавал отчетность. Он его не сдавал, потому что он не знал.
Наталья Сергеевна, тут еще важно отметить, на прошлой неделе была новость, согласно тоже касающейся экологии, я не помню, кто министр, по-моему, отчитывался и говорил, что больше половины сданных отчетов не соответствуют действительности по экологическим нормам и требованиям. Может быть, здесь тогда вопрос в регуляторно-надзорных органах? Мало следили во время этого переходного этапа на протяжении 5 лет?
Может быть, надо было чаще напоминать о том, что, ребята, имейте в виду, наступит час X, да, когда вам все-таки придется перейти на новый формат утилизации отходов?
Со стороны госорганов действительно есть, скажем, такая...
Упущение?
Не то чтобы... какая-то недоделанность или недосказанность. А здесь, наверное, вопрос инструментария. Почему в том числе, да, те механизмы, которые были подвергнуты реформированию, они важны сейчас к принятию. Потому что для того, чтобы искать тех, кто скрывается, не знает, неблагонадежно или неумышленно не предоставляет сведения и тем самым не исполняет своей ответственности, у законом прописанных возможностей на сегодняшний день нет. Как это ни странно, да? Казалось бы, мы все приходим в магазин, мы все видим молоко, мясо, хлеб, макароны, все это запаковано, и все на них, в принципе, это написано, да? Не буду называть названия товарных продуктов, но мы понимаем. Но с другой стороны, это лишь товарный знак, да? Который ничего общего не имеет с ННН компанией. Его действительным юридическим наименованием, к которому можно было бы прийти. Опять же, у нас на сегодняшний день более 4 миллионов, мы вот так подсчитывали в Деловой России, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые попадают под эту ответственность. Отчитывается 13 тысяч. Вот представьте масштаб.
Да, кошмар просто. 0,0, да. Сколько нулей после запятой там?
Сотая, тысячная там это или так далее.
Понимаете, да, почему в том числе был поставлен вопрос о необходимости работы над ошибками, да, то есть поняли, что механизм не работает отчасти из-за того, что не существует инструментов контроля и надзора за такими, неосведомленными или умышленно не сдающими отчетность. Естественно, обеспокоенность бизнеса добросовестного, который все это делает, и вы, кстати, всех, кого назвали, они готовы, они это делают. Вот странно, что они, подписывая такую бумагу, забывают о том, что у них-то все это есть. Они сдают отчетность. Более того, сдают отчетность не об уплате, а о конкретно совершаемых ими действиях. То есть они...
На пути к тому, чтобы прийти в итоге к началу этой реформы.
Конечно. Поэтому здесь немножко такая подмена понятий. Да? То есть жалуются те, кто уже вроде как и научился делать, а получается, что те, кто не научился и не знает, они не жалуются.
Наталья Сергеевна, а может быть здесь еще и причина в том, что, собственно говоря, всероссийская система, то есть всероссийская инфраструктура не готова перейти на новую систему сбора и переработки?
Ну, удивительно, да, но как бы вы наверняка же тоже не можете не видеть других заголовков, которые говорят о том, что бизнес, услышавший и ожидающий эту реформу, подготовился, выстроил мощность, и на сегодняшний день они недозагружены. То есть у нас, допустим, те же стекольные заводы импортируют в страну стеклобой для того, чтобы с ним работать, потому что с ним работать дешевле, чем песком там и кварцем, да, потому что они меньше изнашивают печи стекольных заводов и, соответственно, увеличивают срок эксплуатационной годности этой печи, которая стоит колоссальных денег. А все почему? Потому что здесь, вот тут конкретно и сейчас, нету денег, чтобы эту инфраструктуру наполнить предшествующим утилизации этапом, а именно сбором и сортировкой. Вот на это, на все денег нет, потому что в нашей с вами платежке, которую мы, да, получаем от региональных операторов, осуществляющих услугу в конкретно взятом регионе, затрат на утилизацию нет, потому что во всем цивилизованном мире за эту самую утилизацию несет ответственность тот самый загрязнитель, о котором говорил наш президент. А это производитель. Потому что не мы с вами выбираем упаковку, в которую нам запакуют там 150, да, оберток для одной конфетки.
Ну да, да, для зубной пасты, да, которую мы выбрасываем, да. Слушайте, я честно, я вот смотрю на сообщение и все равно удивляюсь. Вот, значит, у правительства-то тоже нет плана. Ну, в смысле, план есть, но он не согласован, насколько я понимаю. То есть даже правительство в этом смысле нарушает те сроки, которые само правительство устанавливало для себя в связи с поправок.
Нет плана на что?
Ну вот смотрите, сроки обсуждения поправок, касающихся реализации реформы РОП, затянулись. Для того, чтобы документ, содержащий нормативы утилизации товаров и упаковки, вступил в силу с 1 января 2022 года, он должен быть опубликован минимум за 3 месяца до этого, то есть не позже 30 сентября.
Я поняла.
Да,
здесь как раз, здесь, скажем так, вопрос ровно в том, о чем постоянно говорят вот те компании, о которых вы только что упомянули. Да. Они говорят о том, что с ними не выстраивается диалог. И в этом смысле как бы правительство идет навстречу, понимая, да, как мне кажется, всю вот такую, ну, затяжную, что ли, уже прям сильно затяжную историю, потому что, вот поверьте, все, что сегодня обсуждается, все обсуждалось на протяжении прошлого года. Причем вот ровно теми же словами, ровно теми же цитатами. Каждый раз под это обсуждение у нас выходит какой-нибудь заголовок о пустых полках. Все начинают паниковать, ах, масло там подорожает, ах, там, не знаю, стеганые одеяла исчезнут из продажи. Ну, смотрите, ничего не исчезает, а дорожание происходит все равно. И еще никто даже ничего не ввел. То есть все уже заблаговременно подготовились.
Выход-то поэтому какой? Вот коротко. Но, Наталья Сергеевна, давайте тогда, да, к каким-то, да, может быть, конкретным предложениям, к видению, к вашему видению. Вот что нужно сейчас делать? До 30 сентября остается месяц. Вот этот месяц, ну, то есть уже совершенно точно, что правительство не успеет опубликовать вот эти планы по расширенной ответственности производителя вот этих РОП. Или все-таки надежда есть? Или что? Если, ну, вот, пожалуйста.
Здесь, конечно, надо, безусловно, я не могу принимать решения за правительство и что-то советовать, но мне видится это так, да, вот в принципе даже сейчас я не говорю про сроки, я говорю просто про то, что если в вашей машине нет бензина, вы на ней никуда не поедете. Поэтому если у нас в бюджете нет денег, да, которые бы были заплачены вот этими производителями, утилизаторам, которые бы пришли на наши с вами контейнерные площадки, поставили бы контейнеры, собирали бы и рассказывали, да, там, как нам это сделать правильно, нам, жителям, да, чтобы, называется, сложить им именно то, что им нужно, и перерабатывали бы это, то у нас бы не росли полигоны, нам бы не надо было выделять колоссальное количество миллиардов на их рекультивацию, Нам не нужно было бы смотреть, как они горят, и читать про это, да, в средствах массовой информации. Но если как бы все сочтут, что расчеты об удорожании, на которых сегодня ссылается Минэк, который еще позавчера отвергал самостоятельно, ровно так же, как сегодня утверждает обратно, то, ну, наверное, надо просто готовиться к чему-то такому, знаете, как это называется, к тому, что мы будем дальше наблюдать перевозку отходов от наших контейнерных площадок на полигоны, где будут приходить нелегальные какие-то сборщики, там что-то отсортировать. Нет, бизнес, он, конечно, не называется, всегда выкрутится.
Понятно. Ну, понятно, да, выход найдет. Да, понятно. Спасибо большое. Зампредседателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева была с нами на прямой связи. Мы сейчас еще свяжемся с одним экспертом. Нам с тобой, в смысле обывателем, да, конечно, как это, вульгарная поговорка про рыбку, значит, вспоминается, да, конечно, нам хочется и одного, и второго. Нам хочется и чистую страну, чистую экологию, но при этом не переплачивать за товары, которые могут подорожать в результате в реализации вот этой реформы. Но ведь сейчас вот Наталья Сергеевна была, она же не первая, кто говорит, что там незначительное подорожание при, как бы так, при умной модернизации.
Да, теоретически, да, незначительное подорожание, но опыт нашей страны говорит совершенно об обратном, когда именно это подорожание происходит действительно заметно. Потому что какие бы инициативы не принимались для того, чтобы с этими же отходами работать, в любом случае за это начинает платить покупатель. За ту же упаковку, если ее, угу, надо будет ее утилизировать или еще каким-то образом обрабатывать, за стекло и так далее, почему-то все время переходит на плечи потребителей. Но если говорить о западных странах, да, там, не знаю, правительство, возможно, находит такой компромисс, когда бизнесу говорят, что, ребят, нет, продукты пускай не дорожают, но я так условно говоря, вы за это будете платить. Но им потом дают возможность каким-то образом оптимизировать расходы на развитие своего бизнеса, там, может быть, какие-то понижения налогов,
да,
там, или еще что-нибудь.
Дополнительные, да.
Там немножко по-другому схема работает.
Руслан Губайдуллин, исполнительный директор Ассоциации организаций операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна», кандидат экономических наук, с нами на прямой связи. Руслан, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот давайте разбираться. Вот Олег говорит, на Западе есть другая схема. А в чем принципиальная разница? Действительно, в некой лояльности или, скажем так, в большей степени продуманности шагов правительства? Или в пресловутой социальной ответственности бизнеса?
Ну, опять мы ищем, видим, да, кто виноват. Я бы не стал так категорично говорить, кто виноват, правительство не доделает или бизнес там не доплачивает. Мы все так или иначе стоим перед этой проблемой, что под вопрос утилизации отходов и создания цикличной экономики в стране нужно подложить экономическую основу. Тарифов и бюджетного финансирования недостаточно, это все понимают. Нужна система РОП. Она работает в цивилизованных странах. Если Россия хочет быть цивилизованной страной, а обращение с отходами показатель цивилизованности государства.
Да, давайте еще раз расшифруем. Речь идет о Я прошу прощения, просто сразу, чтобы всем было понятно. Речь идет о расширенной ответственности производителя.
Да, и в этих трех словах очень большой и глубокий смысл. Что если ты производитель, если ты что-то производишь, то ты должен нести ответственность не только в моменте, да, чтобы что-то продал, никто не отравился, но и в том, что упаковка, которую ты используешь, продукты, которые, чтобы они потом обратно возвращались в циклическую экономику. Простой пример. Вот часто пластиковая бутылочка, с которой мы пьем воду. Тот, кто бывал за рубежом, часто видел, что бутылочка там, она какая-то очень тонкостенная. Ее прямо одной рукой можно сжать. А бутылки, которые у нас здесь, они такие тонкостенные, что им можно даже гвозди забивать. Почему? Потому что оборудование для производства тонкостенной бутылки очень дорогое. А зачем в него вкладываться, если в этом нет никакого смысла? А вкладываться есть смысл только в том случае, если ты из тонны пластика, в случае дорогого оборудования, можешь произвести там большое, большее количество бутылок, чем здесь. Почему? Потому что за каждую тонну, которую ты используешь, ты платишь деньги. И в этом, тем самым, то же количество воды ты продаешь меньшим количеством используя пластиковые упаковки. Это вот такой простой пример. Кроме того, есть виды отходов, которые невозможно окупить продажей вторички, которая в них. Например, электронные отходы или, допустим, те же батарейки. Бизнес по переработке батарейки, по их утилизации, он заведомо убыточен. И продажи там чего-то с этого никогда кто-то за это должен платить. Просто если мы за это платить не будем сейчас, в моменте, да, при покупке этой батарейки, то мы за это заплатим потом. Лекарствами, ухудшением здоровья, и государство, опять же, это понимает, что здесь надо это, эти моменты включать. Дискуссия, которая сейчас происходит, и то решение, которое правительство примет, это как раз система сдержек противовесов, которая есть. Есть позиция уверенная Минприроды, которая говорит, давайте делать с 1 января 2022 года 100% нормативы утилизацию. Есть позиция Минэка, которая говорит, ребята, давайте подождем 2 года, ибо у нас еще нет мощностей для утилизации.
А почему они не появились за 5 лет, Руслан?
Вот, есть у вас понимание? Здесь вопрос как раз, да, курица и яйца. И мы говорим о том, что как они появятся, если не на что их строить. Сейчас бизнесу не имеет смысла вкладываться в эти мощности, потому что никогда их не окупят. И он просто не строит завод по утилизации батареек, он строит торговый центр. Чтобы он был понимав, что ему эти деньги вернутся, он должен понимать механизм возврата. Без механизма РОПа эта история невозможна. У нас РОП уже существует с 2015 года, и он шел постепенно. И сейчас правительство, Министерство природных ресурсов в этом направлении поставило уже такой ультиматум ассоциациям, которые представляют крупные компании международные на российском рынке, что, коллеги, давайте, вы платите 100% или создаете эти мощности. У коллег есть свои аргументы, говорят, ребята, давайте сделаем это постепенно, потому что есть риски роста товаров, ухода с рынка некоторых коллег, кто не сможет их выполнить и тому подобное. Поэтому это сейчас обсуждается на самом высоком уровне. Я думаю, что сразу после выборов осенью мы уже увидим, в каком варианте это будет. Но то, что такие сдвиги уже технически идут, это однозначно.
Да, 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 выборы, действительно, я почему-то подзабыл, а это очень важная составляющая в этой истории, конечно. А 30 сентября уже нужен новый план. Просто, знаете, ведь очевидно, что нет никакой гарантии, что, значит, в 2024 году Минэкономразвития скажет, слушайте, ну, давайте еще 3 года, вот, значит, в 27-м совершенно точно приступим.
Нисколько не удивлюсь, да, если именно эта фраза прозвучит.
А в 27-м скажут, давайте перенесем на 30-й. И тогда вот точно. Ну и так, в общем, вот этими завтраками и будут откладывать более жесткие РОП и вообще реализацию мусорной реформы.
Коллеги, ну здесь же не говорится о том, что кто-то противник чего-то. Здесь идет до настройки, и каждое министерство отстаивает свои интересы, да? У Министерства природных ресурсов, у бизнеса, который занимается переработкой отходов, нам нужны деньги, которые будут
перерабатывать. Я скажу, да? вот это ключевая, да, вещь, Руслан, совершенно справедливо вы обращаете на нее внимание. Но просто складывается ощущение, что возможностей больше у Минэкономразвития, потому что там заинтересанты как-то, ну вот мы уже перечисляли и Лукойл, и Газпромнефть, и Норильский никель, и Пепсика. То есть там, очевидно, серьезнее инструменты, аргументы, чем у Минприроды, например, да, или у вот этого российского оператора мусорного. То есть там просто лоббисты сильнее.
Коллеги, ну, я не согласен. После того, что произошло у нас в 2020 году, в том же Норильске, да, у нас ДНК сейчас поменялась производителей, по крайней мере, российских точно. Мы все понимаем, что экология перестала быть просто какой-то там фишечкой на торте. Это серьезный вопрос стоимости твоего предприятия, твоих акций, позиционирования на международном рынке, однозначно. Поэтому здесь я бы уже к экологии не стал относиться как к чему-то такому посредственному. Я считаю, что это основной тренд ближайших там нескольких десятилетий в промышленности и в понимании. Другой вопрос – социология. Как мы к этому относимся? Я как потребитель готов заплатить лишний рубль, допустим, там, за батарейку или за бутылку воды, понимая, что, куда и как пойдет. Я просто, если эта батарейка пойдет на перерабатывающее предприятие, которое будет с этого зарабатывать и получать с этого прибыль, чтобы бизнес пошел сам туда, одна история, мы готовы за это платить. И в итоге на дистанции нам, как потребителям, это обойдется дешевле. Не придется потом государству вкладывать большие деньги в рекультивацию полигонов, в восстановление здоровья, разрушение земель, очистку водных объектов, воздушного бассейна. Понимаете, здесь вопрос такой, значит, это не в моменте. Но есть другой вопрос. Компании, которые говорят, ребята, меняются правила игры, давайте их полностью обсудим, чтобы мы не оказались в заложниках того, что у нас тоже, у нас компании, у нас кредитные обязательства, у нас люди, у нас продукты. И чтобы, если играем по правилам, то играем все. И ИП, который льет где-то непонятно что-то, да?
Да, и норнитель, понятно, да.
Под всеми, да, прожекторами, ее легко.
Спасибо.
Вот. Это вопрос идет до настройки, я думаю, что здесь обязательно будет правильный консенсус, и все мы, жители России, от этого выиграем, потому что такой экологической повестки, коллеги, еще не было никогда.
Спасибо большое. Исполнительный директор Ассоциации организации операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин был с нами на прямой связи. В студии работали Олег Кубухов, Алексей Тимофеев. Спасибо.
Взаимно.